Присаживайтесь, дорогие друзья. Я еще раз всех вас рад видеть. И буквально, когда сюда зашел сегодня, не помню, кто-то из братьев меня встретил, и там в фойе говорит: о, что уже месяц прошел? Я ничего не ответил, но знаете, я внутри постоянно то же самое испытываю. О, уже месяц прошел. То есть, мне кажется, я вот совсем тут недавно был, и уже на самом деле прошел месяц. И вот в таком ритме, знаете, живу, что у меня уже ваши лица настолько родные, я, то есть, настолько привык к церкви Жатва, что у меня уже внутреннее какое-то впечатление создается, знаете, что я такой человек с двойным гражданством. То есть я уже и там, и тут, и, короче, скоро для меня это будет, наверное, одно. Свет Жатва назову. Ну, цвет жизни у вас Жатва, цвет Жатва будет у меня церковь. Ну, ладно, давайте с вами сейчас маленько будем настраиваться на, так скажем, иметь настрой на то, чтобы поразмышлять, глубоко пошевелить своими не только извилинами, но и душою, воспринять и попытаться, так скажем, вот соприкоснуться с божественной истиной. Хотя я очень часто делаю какие-то ошибки, говорю порой неправильно, но я думаю, вы отметете все эти мелочи. Я не косноязычный, знаете, и говорить могу вообще без остановки. Но иногда испытываю проблемы правильно говорить, поэтому вы меня не судите уже строго. И начну с того, что прежде чем мы с вами всего лишь один стих из Священного Писания возьмем за основу наших с вами размышлений, я расскажу вам такой пример из моей личной жизни, который со мной случился. Я вот своим друзьям, кого уже видел, рассказывал. И он, так скажем, этот пример, он маленько нас направит к тем размышлениям, в которые мы сегодня с вами погрузимся. А пример такой. Буквально вот на прошлой неделе, ну вот на вот этой неделе, которая была, не помню, там вторник, среда или понедельник это был, я, как у меня обычно, утром отвез свою супругу на работу и с младшей дочкой еду домой, значит. Едем, и мы когда едем, с ней постоянно что-то беседуем. Мне, знаете, даже эти моменты нравятся, что когда я с ней беседую, я спускаюсь на уровень 4-летнего ребенка, и как бы мне там даже комфортно, знаете. Вот так вот классно, вот так вот просто, когда у тебя все, никаких забот, хлопот, и ты такой как бы сам 4-летний становишься, и тебе какие-то вещи: вау, круто, классно, точно. Думаю, у кого есть маленькие дети, понимают, о чем я говорю. И вот она со мной ведет беседу и говорит, резко вскрикивает и говорит: папа, слушай, знаешь, что я тут подумала? Нам надо сейчас поехать, говорит, в магазин и купить все розовое. Вот вообще все розовое. Купить ботиночки розовые, курточку розовую, очки розовые. Я говорю: да, я говорю, и зачем нам все розовое? Ну, потом мы выйдем из магазина и будем снимать. Снимать будем ролик, и будет так весело, будет такой крутой челлендж, и у нас будет 1 000 000 подписчиков. И знаете, для меня это все так смешно звучало, но знаете, в чем суть, так скажем, почему мне было смешно? Я реально ехал и думал, что такое челлендж, что такое крутой челлендж. Приехал домой, загуглил, посмотрел. Теперь я знаю, что такое крутой челлендж. Но знаете, и дальше, вот размышляя на эту тему, я понимаю, откуда это все взял мой ребенок. Я понимаю, что просторы Ютуба, да, они сегодня с любого устройства, где есть интернет, доступны как для взрослого, так и уже для ребенка. И причем, если мне для того, чтобы хотя бы более или менее разбираться, что такое персональный компьютер, потребовалось в моем детстве вырасти хотя бы лет до 12, чтобы более или менее знать, что такое операционная система BASIC, может кто-то помнит, да, и как самостоятельно написать программу-калькулятор было и такое в моей жизни. Но знаете, это нужно было, ну, как минимум, быть уже подростком. То сейчас человек сталкивается с этими технологиями, будучи маленьким ребенком, и начинает уже настолько там, знаете, это норма для него становится, что просто ни в какие рамки сравнения, допустим, с моим детством это, ну, никак не укладывается. И вот когда я вот это осознаю, когда я об этом мыслю, я автоматически, и думаю, здесь много присутствующих людей сталкивается с подобным таким явлением, я это назову, когда мы, взрослые люди, ну, так скажем, с опаской относимся ко всему тому, так скажем, ко всем тем изменениям, которые, ну, радикально изменяют жизнь современных детей. И знаете, и вот YouTube – это одно из, кстати, так скажем, таких ярких изменений. Наши дети растут вот в век интернета. И я, когда об этом думал, вспоминал себя, вспоминал, как мои родители, как вот родители моих, так скажем, сверстники моих родителей, как они воспринимали появление первых игровых приставок. Я помню, как мне запрещали, дозировали. Вот прям вот все, что я сегодня делаю, я все то же самое делаю. То есть я помню, игровая приставка была разрешена строго вот в определенный промежуток времени. Определенный, так скажем, то есть еще телевизор же занимать приходилось. Единственный, семейный. Я помню все эти страхи, что он садит, игровые приставки садят кинескоп, что теперь мы лишимся телевизора из-за твоей приставки. Я помню соседей, которые прибегали, ругались, стучали по батареям, потому что эти вот дикие приставки, они такой мощный сигнал, знаете, радио выдавали, что соседи снизу не могли смотреть вот эту «Богатые тоже плачут», у них все рябило, они видели танчики вот так, картинку. И вот кто застал эти времена, тот понимает, о чем я говорю. И взрослые на тот момент, я помню, как реально говорили, что я схожу с ума от этих игр, что я вообще ничего не контролирую, что со мной произойдет что-то страшное. То есть, я так понимаю, это всегда было. Потому что если коснуться моих родителей, когда было их детство, то же самое происходило и в их детстве. И то же самое происходило, только, знаете, технологии были другие, инструменты были другие, ресурсы были другие. Я буквально в пятницу разговаривал со своим тестем, он, ну, постарше меня, там, наверное, лет на 15-20. И вот, знаете, когда мы с ним разговаривали, он вспоминал свое детство. Мы стояли, свежим воздухом дышали, и рассказывал, как его в детстве наказывали, говорит. Сейчас, говорит, крикнуть боя. У меня, говорит, поленом, говорит, вдоль хребта. Ну, говорит, не таким прям здоровым, а вот лучины, говорит, знаешь, говорит. И я, говорит, только так понимал. А развлечения, говорит, были такие. Порох, говорит, воровали. Этот порох, он, говорит, везде был. Делали самострелы, самодельные ружья практически. И ходили белок стрелять. Стреляли так, что то глаз вышибет, то... этой дробью, говорит, все лицо тебе, то порохом ошмалит. То есть тоже были опасные очень развлечения, так скажем. В крайнем случае, в его детство, я когда это все послушал, так думаю, не хотел бы я что-то, ну, с этим порохом связываться. Меня бы точно пришибло бы, зная, ну, свою, так скажем, натуру. Везде лезть, куда не надо. Если бы в моем детстве порох был в таком доступе, боюсь представить, что можем, чтобы со мной получилось. Ну ладно, это все такое предисловие, введение. Я больше о том, что я задался вопросом, вот насколько вот эти вещи, да, может быть, они первостепенные для кого-то второстепенные, насколько на самом деле они оказывают влияние. Вот в моем детстве говорю, что приставка была враг номер один. В результате ни один еще из моих сверстников, из моих друзей детства не умер от болезни, связанной как-то с игровой приставкой. Ни один. В основном все умерли от, кто ушел уже из жизни, от алкоголя и наркотиков, либо, ну, в каких-то авариях погибли. Вот именно то, чего боялись родители, вот то как раз особо не повлияло. А вот совсем другие вещи, то есть вот улица бесконтрольная, те, вот эта вот, так скажем, прослойка подростков маргинальных, так скажем, да, которые росли без родителей и гоняли по улице сколько им было угодно, вот когда туда попадал нормальный подросток, нормальный ребенок, он автоматически... То есть, понимаете, не приставка оказала когда-то влияние на меня. На меня фатальное влияние, я считаю, оказала улица. То есть бесконтрольное какое-то вот шлындание по дворам, по подвалам уже потом, когда взрослее стал. То есть, и вот в рамках этого я бы хотел сегодня вместе с вами, ну, задать тон темы того, о чем мы сегодня поразмыслим. И я вот попрошу вывести первый слайд, и вот слайд сразу вам сейчас все станет ясно и понятно. Мы с вами и прочтем заодно текст. Текст это будет первое послание Коринфянам, 15 глава, 33 стих. Что за слайд завис, да? А, ну все, сгорел проектор. Но будем ждать, может быть, появится слайд. Но неважно, я вам скажу, что там на слайде. Там на слайде просто тема, которую я обозначил, худые сообщества. И стих звучит следующим образом. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Достаточно известный стих, ну вот, там вывели, достаточно известный стих, и вот этот стих, знаете, он так трезвит меня, в крайнем случае, очень, знаете, ярко. И трезвит не потому, что для меня это стих, в который мне нужно поверить, а в моей жизни конкретно были события, в которых я находился в худых сообществах, и я точно знаю, что шансов особых сопротивляться влиянию того или иного худого сообщества, они практически сведены, ну, к нулю. И причем сведены не только у подростка. Дорогие друзья, вот эти стихи написаны не подросткам и не детям. Это написано взрослым людям, которые как минимум умеют читать и взяли в руки Священное Писание и осознанно читают эти строки. То есть, другими словами, дорогие друзья, это предупреждение не для детей, для наших. Это предупреждение для взрослых. Для нас с вами, дорогая церковь. И вот давайте мы с вами тогда, ну так скажем, въедчиво, прям вот разберем досконально каждое слово и разберемся, ну так скажем, нарисуем твердую, четкую, ясную картину того, что это за сообщество и чего нам нужно опасаться. Ну, первое, конечно же, с чего я, ну, начну, это вообще само слово «сообщество». Я вот картинку подготовил, чтобы мы маленько ассоциировали, да. Что такое сообщество? Ну, я, знаете, сейчас не хочу приводить какие-то примеры из словарей, просто из понимания того и из картины, так скажем, ну, которую мы можем увидеть на страницах Священного Писания. Какие бывают сообщества, что, чем они отличаются. Вообще, если все это кратко, так скажем, подытожить, то можно сказать, что любое сообщество – это, так скажем, какая-то часть или группа людей, которая поддерживает или придерживается определенных традиций, правил, взглядов, мировоззренческих каких-то норм. И сообщества бывают разношерстные, разные. Сегодня вы можете их столько просто найти. В любой социальной сети даже существуют выделенные такие, ну, пункты, да, как сообщества, в которые ты можешь вступать, виртуальные сообщества. Но я, знаете, сразу вспоминаю сотворение, книгу Бытие. И я вспоминаю, как Ева попала в общество змея, который написано был хитрее всех людей. Да? И обратите внимание, уже там человек находясь в абсолютной практически непогрешимости и святости. То, чем сегодня здесь ни один из присутствующих, так скажем, не обладает и похвастаться не может. Ну, кроме святости во Христе, конечно. Я подразумеваю Еву, которая еще не пережила грехопадение. И вот она попадает в некий диалог с вот этим вот древним змеем, дьяволом. И мы с вами видим картину дальше какую? Трагичную. Она попадает под его влияние, не просто слушает, а начинает воспринимать и принимать его слова как часть своих взглядов. И в результате эти взгляды меняются таким образом, что Ева что делает? Она нарушает Божье постановление не вкушать от плода, который посреди рая, да, то есть вот вам наглядный пример, что сообщество может даже состоять из одного какого-то индивида, да, в данном случае я привел в пример древнего змея, дьявола, но вот, дорогие друзья, и хочу, чтобы мы с вами поняли, что сообщество это не просто некая масса или группа людей, но даже двое уже могут организовывать определенное сообщество, если одни взгляды передаются и оказывают влияние на другого человека и становятся его взглядами. А хотелось бы еще, знаете, на чем заострить внимание? На том, что когда сообщество становится большим, то есть, так скажем, уже этих приверженцев, этих взглядов, да, или каких-то мировоззрений становится много. Вот, то есть сообщество становится крупным. Вот тогда, дорогие друзья, когда человек попадает в крупное сообщество, противостоять этому сообществу вообще становится, ну так скажем, невыносимо и невозможно. Я вам приведу пример нацистскую Германию 30-х годов. Если вы изучали историю, хотя бы маленько поверхностно читали, так ради интереса, ради общего познания, так скажем, да, то вы знаете, откуда вообще Гитлер, да, взялся, как он вообще стал тем, кем он стал. Что вот эта партия их народная, там как-то она, уже не помню ее аббревиатуру, она начиналась там в каком-то пивном клубе, там их сколько-то там, в пивном баре их там человек 20-30 собиралось, и потом эта партия, она, понимаете, просто захлестнула всю Германию. И если вы смотрели, когда после уже капитуляции фашистской Германии, да, когда происходил вот этот суд был над людьми, и там ведь люди были, ну так скажем, достаточно очень высокообразованные, были доктора наук, то есть различные люди были, ну так скажем, приверженцы Третьего Рейха. И они, знаете, в этот момент, когда их изъяли из того сообщества, в которое погрузилась практически вся Германия, они, знаете, о чем свидетельствовали? Они говорили, я не понял, что со мной происходит. То есть они реально отрекались не потому, что их сейчас могут повесить или расстрелять от нацистских взглядов, а они реально переживали как бы выход из вот этого вот тумана, в котором они находились. И многие из них так и говорили, я не понимаю, как я поддался влиянию и стал так мыслить. То есть стал нацистом, стал приверженцем этой идеологии. Вот этот я пример привожу, чтобы мы с вами понимали, что когда сообщество становится крупным, она очень легко может съесть человека. И неважно, насколько, знаете, человек интеллектуально образован или каков там стержень у него находится внутри. И потом выцарапать человека оттуда очень сложно. Поэтому, дорогие друзья, мне бы хотелось, вот заострив внимание, вот маленько, так скажем, вот разъяснить, что такое сообщество, как они работают. И теперь уже пробежаться, наверное, ну, по видам сообществ. Да? Ну, сейчас под сообщество можно, в принципе, подогнать, говорю, любые взгляды. Их настолько много, если сейчас окунуться вон куда-нибудь в Википедию или в Google, в Яндекс, в любой поисковик, и посмотреть, какие формы сообществ существуют. Да я думаю, мы каждый день с этим сталкиваемся. Каждый день вы можете сталкиваться, смотря телевизор, по передачам даже можно судить, там, передача здоровья. Все, она собирает свою аудиторию людей, которые там вот изучают вот эти процессы вместе с Еленой Малышевой там. И можно об этом много поговорить, но знаете, я хотел бы здесь, ну так скажем, маленько выделить ваше внимание на то, чтобы мы с вами понимали, что даже если я сегодня не сторонник какого-то сообщества, да, то, дорогие друзья, это обман, потому что сегодня есть сообщества, ну так скажем, которые не имеют структурированности, но тем не менее они присущи практически всему человеческому обществу. Сегодня Дима говорил хорошую небольшую проповедь и приводил Иоанна Крестителя как человека, который, ну так скажем, он сказал такие слова, был независим. И вот на самом деле уникальность Иоанна Крестителя была, что он независим был от общих, так скажем, сообществ. То есть его не беспокоило то, что сегодня всех нас беспокоит. Что есть, просто не беспокоил. Он в пустыне находил диких этих пчел, мед, акридов, кузнечики или кто они там, понимаете, и ел то, что, то есть ему просто не заморачивался. Вот что было в свободном доступе, то и ел. Мы сегодня, к сожалению, этим все вместе не просто озабочены, мы являемся частью этого сообщества, людей, которые не просто кушают. Мы все любим как кушать? Вкусно, правильно. Готовим какие-то блюда, закупаем какие-то... То есть, понимаете, это всем нам общее. И когда идет какая-то передача про приготовление какого-то блюда, всем, в принципе, одинаково интересно глянуть одним глазком, что там за блюдо. Потом, сегодня, если вот говорить о современных реалиях, практически мы все так или иначе находимся под влиянием этого сообщества. Сообщество, я его называю так, ну, назвал. Оно, говорю, тоже не структурировано, но весь мир им пронизан. Сообщество получения удовольствия. Сегодня практически все стремятся в центр даже своей жизни порой ставят, что? Получение удовольствие. Но это отдельная тема, говорить об удовольствиях, потому что на самом деле это нельзя, знаете, как-то подогнать и сказать, это плохо. Или там, мы с вами знаем, что в принципе Господь создал весь этот мир для того, чтобы человек пользовался. Это не человек для мира, а мир для человека. И человек как творение, он центральную, так скажем, роль занимает в этом мире. И это целая, говорю, отдельная тема, просто зачастую люди страдают от того, что они становятся рабами удовольствий. И это тонкая грань, где ты просто получил удовольствие от вкусно приготовленной пищи, уже так все это сведем в одно, и где ты просто переел, вывалился из-за стола. И... То есть эта грань очень тонкая, у всех она своя индивидуальная. Здесь нельзя, тем более с кафедры, как-то рубить и говорить. Но я почему это привожу как пример, чтобы вы поняли, центральная моя мысль заключается в том, что есть взгляды, верования какие-то общие для всех. То есть если я сегодня не могу состоять, ну так скажем, в обществе сыроедов, да, и приверженцев сыроедения, это отдельная группа людей или вегетарианцев, то, допустим, в обществе модников, ну кто тут не состоит? Но мы же все вещи берем не то, что там просто лишь бы вот удобно было. Да так или иначе мы смотрим, красиво, некрасиво, а что за лейбл, а что за фирма, а где вообще пошито, да, мы внимание уделяем качеству. Я думаю, если бы сейчас взять кого-нибудь из нас из здесь присутствующих, если кто-то скажет, я одет не по-моему, я просто одет, потому что так удобно, я никакую цель там красоты не преследовал. Если взять вас сейчас И лет на 120 назад в первые баптистские церкви в том одеянии, в котором вы сейчас одеты. Как вас там встретят? Встретят-то нормально. Как вы там будете, как попугай, выглядеть, понимаете? То есть, я думаю, внешний вид будет очень сильно отличаться от того, как были одеты 120 лет назад верующие люди. Согласны со мной? И мода – это, конечно же, ну, такой тренд, или как назвать, всего человечества, и все, в принципе, так или иначе в этом сообществе состоят. Никто не хочет одеваться, быть лохматым. Но в крайнем случае, знаете, лохмотья, да, у нас сегодня как ассоциируется? Обычно, если человек запущенный, в лохмотьях, грязный, нестиранный, порванный, в каких-то непонятных тряпках вместо одежды, мы сразу ставим ему какую оценку? У человека реальные проблемы. И проблемы не с модой и не с одеждой. Проблемы более серьезные, как минимум он бездомный, а бездомный как минимум потому, что запитый, и можно как бы дальше эту цепочку размышлений вести. Сегодня, к сожалению, и апостол Павел, кстати, знаете, он так предостерегает Тимофея, говорит о том, что будет даже некая часть христиан и верующих людей, которая будет привержена определенному сообществу, и церковь рассматривать как средство для достижения вот этих целей. Знаете, это как звучит? 1 Тимофею 6:5, что думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. То есть, на самом деле, вот еще одно стяжательство. Да? Это то, что общее всем. Если вы сейчас скажете, что не, я как бы от этого свободен вообще, ну, я вас умоляю, давайте трезво смотреть на вещи. Я тут, знаете, в гараже делал уборку, а гараж мне достался от бабушки с дедушкой. Не поверите, что я там только не находил. Ой, что там только не было. Удочки бамбуковые даже нашел. Но суть в чем, что я на чем себя лично поймал. Я принимаю решение все вообще оттуда выкинуть. Вот все, чтобы вот просто стены были голые и пол. Как вы думаете, я все выкинул? Машина приехала, люди специальные мне помогали, понимаете? Потом брату одному пока фотку скидываю, говорю, вот как бы все вычистил. Он мне пишет, а это что там? Этот надо было верстак сломать, тесы выкинуть, что там все гнилое. Я думаю, ну я-то почему-то, когда это все принимал решение, думаю, ну вот это как бы там пригодится, там, ну жалко стало. Ну, я потом реально понимаю, что не переступил я себя. А потом, когда посмотрел-то, ага, канистры какие-то, а зачем мне канистры? Вот скажите, зачем мне сегодня канистры? Причем какие-то грязные, мазутные. Я оставил 5 канистр. Понимаете? Щетки 2 по металлу. Ну и всякая мелочь. Я потом приглянулся, думаю, короче. То есть, понимаете, дорогие друзья, я к чему эти примеры привожу? Если вы к себе-то заглянете, там в шкафчик куда-нибудь, в гараж, вы там знаете, сколько интересных, удивительных, нужных вещей найдете? Нужных? Правда, неизвестно, когда это время настанет. В крайнем случае, знаете как, у меня даже у дедушки с бабушкой, когда уже это время наступало, они прыгали в машину и ехали в строительный магазин. Потому что там найти что-то было нереально в этом хламе, а проще купить там дюбель гвозди. А я их там потом выкидывал, там парни ящиками выгребали из смотровой ямы какие-то там шурупы, винтики, болтики, гвозди, там клепки, скрепки, там чего только не было. Поэтому на этом я бы хотел, ну так скажем, вот подытожить в плане сообщества, дорогие друзья. То есть сообщества бывают разные. Соответственно, есть общие нам всем. И есть какие-то уникальные, эксклюзивные, удивительные. И вот теперь мне бы хотелось бы перейти тогда посмотреть, если мы сегодня понимаем, что мир так или иначе состоит из сообществ. Кстати, церковь неверующие люди воспринимают как именно как сообщество религиозное. Хотя Писание нам говорит, что вот церковь-то как раз очень сильно отличается от сообщества. И она характеризуется Богом как организм, живой организм, в котором процессы совсем по-другому протекают, не так, как в каком-то сообществе. И вот худые, вот следующий слайд, худые. Давайте слово худые, разберем его, разгрызем. Я вот специально слайд взял, словарь Ожегова. Это единственный, в который я решил заглянуть. Ну, потому что не хочу сейчас с вами по словарям бегать, и так все понятно, да? Но все-таки, что Ожегов, как он характеризует слово «худой»? Зло – неприятность. То есть злые неприятные сообщества. Сразу смотрите, что нахожу в притчах. 4 глава. «Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо, потому что они не заснут, если не сделают зла. Пропадет сон у них, если они не доведут кого до падения. Ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения». Вот злые сообщества, знаете, дорогие друзья, они легко определяемые. Я вот так их назову. Ну, реально, злое сообщество какое-то, его легко определить и легко оценить. Даже когда вы будете гулять где-то на просторах интернета и попадать в какие-то сообщества, вы на самом деле легко, увидите некоторые из них и сразу отчетливо увидите, когда некая группа людей, преследует конкретно преступные, злые, негативные, некачественные мысли и пытается, оказать на вас влияние и сделать, частью этого сообщества. На самом деле это, легко определяется. Но, дорогие друзья, есть сообщества, которые нелегко сразу определить. Ну, допустим, вы можете заморочиться и задаться, целью начать правильно питаться. И если вы начнете скакать по сообществам, искать вот правильной информации, что такое правильное питание, из чего оно выглядит, то вы можете наткнуться случайно, вот приведу как пример сыроедов, да, случайно на сыроедов, и вы сразу даже не поймете, что это люди, которые потом будут вас, склонять есть сырые продукты. Ну, не мясные только. Они мясные не проповедуют есть сырыми. То есть, понимаете, я еще возьму вот один из переводов слова «худой». Я взял подстрочечный перевод с греческого, да, и посмотрел синонимы, какие там еще есть. И я там увидел 2 синонима. «Худой» – это, то есть, плохой и вредный. Что значит «вредный»? У меня вот ассоциация сразу. Вы вот... Знаете, что такое вредные продукты? Ну, кто-нибудь знает? Назовите хоть один вредный продукт. Колбаса, вот кричат. А кто-то скажет, это очень полезный даже продукт. Очень вкусный. Кока-кола, вот люди говорят. На самом деле продукты есть вредные пожестче. Допустим, алкоголь. Продукт. Вредный, очень вредный. Но есть еще, знаете, какие продукты? Плохие. То есть испорченные. То есть они на первый взгляд будут выглядеть. Сегодня даже любой магазин, все мы придерживаемся правил каких. Вот вы когда заходите в магазин, вы молоко или кефир покупаете, вы что первым делом смотрите? Состав? Я смотрю сначала срок. Не всегда, правда. Но жена приучила, что сначала надо срок смотреть. Потому что я могу купить бутылку молока за день до конца срока, А могу и 4 таких купить сразу. И пей сколько хочешь. То есть, понимаете, мы смотрим срок годности, да, и потом смотрим состав. Но представляете, если, допустим, вообще кто-нибудь переживал отравление? Вот кто-нибудь травился продуктами питания? Смотрю, такие гримасы сразу вспомнили это состояние, да? На самом деле я тоже травился. Причем, когда ел эти продукты, они так ничего были, выглядели. Так вот, дорогие друзья, вот худые сообщества, я вот если использовать вот этот вот подстрочный период, можно еще увидеть такую аллегорию, да, такое сравнение, что это как вот сообщества, которые не сразу заметны, худые, но вот они вот такой вот вред, то есть они могут принести в нашу жизнь некое отравление. То есть можно просто отравиться какой-то информацией, какими-то взглядами, какими-то вот этими едиными целями этих сообществ, которые потом приведут, ну, не к физическому вот этому состоянию, когда у тебя температура поднимается, ты ни на что смотреть не можешь, и ты реально сильно отравился. Но это может произойти с сознанием человека, с его душой, с его верой. То есть вот это может получить некое отравление. И вот теперь перейду, так скажем, ну, в заключение еще скажу, вот это отравление, когда получается, я вот вам могу дать совет, я сам этим очень сильно пользуюсь. Я всегда смотрю в корень. То есть, когда какая-то информация проникает в мое сознание, будь то какая-то книга, будь то какой-то видеоролик или документальный фильм, я всегда смотрю сразу и анализирую, стараюсь как-то, вот Господь меня научил, на конечный результат. То есть, что сейчас во мне пытается родить эта информация? Если эта информация меня настраивает на негатив, я сразу выключаю. Я сразу стараюсь переключить, я сразу стараюсь убрать этот источник информации и могу просто этим советом поделиться. Потому что очень часто негативные какие-то, знаете, воззрения, вот негативные, которые конкретно вас делают злобными, недовольными и рождают чувства, вот не те, которые должен рождать и культивировать Дух Святой в нашем сердце. Я вам сразу даю совет. Это испорченный продукт худого сообщества. Поэтому желательно сразу это отсекать. Причем Писание говорит, что и разговоры такие отсекать надо. Часто я в разговорах с людьми сталкиваюсь, что человек меня негативно настраивает. То есть он как бы изливает и делится с тобою тем, что он где-то черпанул, и вот этот вот черпак, он не питьевой воды какой-то чистой полон, а вот он хочет на тебя вылить вот этот ушат непонятной грязи. Поэтому, дорогие друзья, мне бы хотелось, чтобы мы с вами были очень внимательны, потому что Господь очень сильно трудится над нашим с вами сердцем. И поверьте мне, негативщиками стать вообще просто по щелчку. Просто это молниеносно. И труд Божий, он очень серьезный над нашими сердцами, чтобы мы учились как бы смотреть в контексте позитива, в контексте небес, в контексте того, что это все временно, что это второстепенно. А дьявол всегда хочет совсем другого. И вот эти худые сообщества, они испорченные мысли несут. Такой посыл, который рождает в нас негатив, злобу. То, с чем, знаете, мне вот и без всяких этих посылов достаточно. Бороться приходится каждый день, противостоять, так скажем, с мечом Божьего Слова в руках. И вот теперь третий слайд. Давайте слово разберем. Развращают. Я думаю, все прекрасно понимают, о чем речь. То есть тут комментарии какие-то особо излишние, да, там сейчас можно и по словарям пойти, и там, то есть развращают, делают каким-то другим человеком. Я хотел бы заострить наше внимание маленько на другом. В контексте этого стиха, слово «развращают», вы можете увидеть такую истину. Они, вот это развращение, оно передается как вирус. То есть это факт. Бог через апостола Павла констатирует факт, что худое сообщество развращает. То есть если вы думаете, что «да я-то не такой», я уже и в вере крепкий, я уже и это, и на меня вообще повлиять невозможно. У меня своя система ценностей, у меня свое определение мерила, меня Бог уже знает сколько ого-го ростят. Но Павел говорит, не обманывайтесь, развращают, это констатация факта. То есть передаются как вирус. Заражались когда-нибудь ОРЗ от больного человека? Вообще ничего не происходит. Ну вот он кашляет рядом, стоит, чихает, сопли вытирает, шмаркает, так грубо говоря, да? Но ты находишься, я вот сейчас, будучи взрослым, когда попадаю, я прям понимаю, что все, влип. Вот серьезно. Особенно, когда работал в такси, садится такой человек тебе, и ты все, печку на себя, на всю катушку, чтобы это куда-то ветром дуло. Ну все, ты понимаешь, влип. И, а знаете почему? Я столько раз влипал. Человек садится с повязкой, у него аж глаза слезятся. Я вечером прихожу. Утром все. Прилип. Дорогие друзья, вирус, он нас не спрашивает. Он говорит, ты попал в зону моего действия? Иди сюда, дорогой. Теперь будем мы с тобой что делать? Болеть. Хочешь ты, не хочешь. Супер крутая у тебя иммунная система. А, у тебя есть КГЦЛ, да? Ну, красавчик. Будешь болеть не неделю, а 7 дней. У тебя же КГЦЛ есть. Переживали такое? Я что ел таблетки, что не ем, одинаково. Все, заболел, все, пока не переболеешь. А еще знаете, как приходишь домой, взгляд жены говорит, все понятно, и поехали. Я только-только вроде, о, все, и никто не заразился. Хоп, утром там, дочка, все там. Началось, пошли по кругу. Вот, дорогие друзья, вот точно так же происходит развращение от худых сообществ. То есть, как вирус передается. Смотрите, притчи что говорят. Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою. То есть, понимаете, даже Писание говорит, что если ты общаешься с человеком вот дерганым, психованным, и ты с ним в контакт входишь в твердый, все, этот вирус будет на тебя передаваться, и через недельку-две ты тоже такой начинаешь быть. Да что ты там, даже меньше, вот некоторые говорят, да, иногда и меньше. А если ты еще предрасположен к этому, да, импульсивный, вообще тебе он махом эту бациллу передаст. Кстати, с этой бациллой потом многие люди живут, потому что эта бацилла, она на уровне веры. И сталкиваешься с человеком, который просто, знаете, он даже не пытается бороться со своим гневом, потому что он говорит, ну я вот такой вот с детства вот такой. Бред вообще. А я с детства промолчу, кем я был, и что теперь? Мне все время таким жить? То есть, понимаете, вот эта импульсивность, это модель принятое поведение, и не более того. И можно с этим справиться. Сложно, но Господь даже от этого усмиряет людей, делает их. Апостол Петр вам наглядный пример. Был очень импульсивный. Ну и, конечно же, они поражают, и поражают, знаете, я развращают, я так подытожил, но что могут, можно развратить в человеке? Да нрав, дорогие друзья, нрав человека можно развратить. И вот Даль, знаете, вот это словарь Даля, что такое нрав, наверное, вы уже прочитали, да? Он это характеризует как одна из составляющих духа человека, то есть ум, нрав, все это сообразует дух. Но я теологией его словаря собираю, ну, не собираюсь сейчас заниматься, но факт остается фактом, что нрав – это нечто то, что нам нравится, то, что становится частью нас, то есть характер по сути своей. То есть характер, глубоко вплетенный в само духовное естество каждого из нас. И когда у тебя нрав, допустим, добрый, ты ростишь этот нрав, то, конечно, ты будешь добрым человеком. А если у тебя нрав, допустим, злобный, Да ты что хоть что с тобой не делай, этот нрав будет лезть наружу. А смотрите, Писание нам что говорит? Имейте нрав какой? Несребролюбивый. Ну, потому что корень всех зол, да, любовь к деньгам. И вот теперь мне бы хотелось, сейчас последний слайд, уже так скажем, подходим к заключению. Худые сообщества развращают. Смотрите, дорогие друзья, мне бы хотелось не быть просто как-то голословным, что мы с вами тут повозил я вас по этим словам, развращают там сообщества худые. Не, сейчас конкретно давайте уже берем вот это словосочетание «худые сообщества развращают» и по тексту посмотрим, что конкретно, я всю главу не стал, вот немножко важных стихов из этой главы, но я изучил всю главу. И вот по тексту, что имел в виду апостол Павел под худыми сообществами? Потому что нам сейчас тяжело, это очень расплывчато. В худое сообщество сейчас можно, знаете, загонять людей или сообщество там. Все, тут попытаться забрать там YouTube у всех и вся. Можно в крайности, то есть пойти, все, телевизор под запрет. Ну, христиане часто впадают в крайности, к сожалению. И часто эти крайности начинают как провозглашать, как нерушимые постулаты христианской веры. Оттуда рождаются отшельники, оттуда рождается много различных, так скажем, стереотипов. Но самое, что интересное, знаете, когда человек пытается освободиться от сообществ, он так или иначе не может находиться один в своем каком-то воззрении. То есть он так или иначе найдет единомышленников. Ну, допустим, вот он решил стать отшельником, да? Все, я вот ни от кого не завишу, никто на меня влияние не оказывает, я ухожу в тайгу, буду жить вот как Агафья Лыкова, да, там один. Но знаете, дорогие друзья, и тут вас ждет разочарование. Вы будете не одни в своем принятии решений, и вы тоже будете частью сообщества. Потому что таких людей вы не эксклюзив, их много. Их и называют как отшельники, да, то есть... Никуда ты не убежишь от этого. Так вот, дорогие друзья, по тексту апостола Павла очень сильно волновало следующее. Это то, когда верующие люди внутри церкви начинают, так скажем, принимать мирское мировоззрение в любых формах и проявлениях любых сообществ как жизнь, как будто воскресения нет. Вот мы с вами праздновали Пасху не так давно. Христос воскрес? Что-то вяло. Христос воскрес? Вот. Мы недавно с вами праздновали Пасху, да? И вот, дорогие друзья, знаете, сколько много людей праздновало эту Пасху? И, к сожалению, знаете, сколько мало людей, кто действительно верят в воскресение? То есть это... Тьма и свет, различия. И вот, дорогие друзья, апостола Павла интересуют, то есть, так скажем, в худое сообщество он конкретно относит влияние людей, которые живут и проповедуют то, что воскресения нет. Ну, можно как бы говорить, что оно есть, да, но при этом жить, как будто этого ничего не будет. Второе, что вы увидите там, что очень сильно его волнует, это 34-й, сразу следующий стих. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Грех. То есть любое сообщество, которое проповедует грех как норму, это худое сообщество. И, к сожалению, этих сообществ сегодня очень много. Сегодня мир, знаете, погрузился в мир психологии. А психология – такое уникальное, знаете, уникальное изобретение человека. Они берут в психологии и берут вот грех и говорят, это не грех, это проблема. Или говорят, это болезнь, ты болен, мы тебя будем лечить за твои же деньги, правда. То есть, понимаете? Ну, воровство, грех, но клептомания, да? Сейчас мы, если посидим, тут столько найдем с вами не грехов, оказывается, а болезни. Но на самом деле, дорогие друзья, вот это и есть худые сообщества, которые грех не называют грехом и пытаются оказать на нас влияние, чтобы мы тоже думали, что это не грех. И следующее, что апостола Павла беспокоит, и что он охарактеризует как худые сообщества, это размытие авторитета Христа. Сегодня первая проповедь была именно об этом. Как раз сделать верующих людей аморфным, чтобы мы Христа представляли себе кем угодно, но только не Господь мой и Бог мой. То есть Он чудотворец, Он спаситель, там Он, ну понимаете, можно много, как Его представлять, с чем, так скажем, характеризовать, с Илией, там, вот первая проповедь, я сидел и, знаете, прям понимал, все, о чем там сказано было в Писании, что Дима говорил, вот один в один ничего не изменилось, сейчас точно так же люди. Кто-то просто относится, ну, это как одна из вероисповеданий, да, один из пророков, их же много вероисповеданий, ну, одно из вероисповеданий. Кто-то относится как к Илии, да, то есть чудеса, все, Христос, это вот чудо, приди и получи свое чудо прямо здесь и сейчас, прямо у нас. Понимаете, да? Поэтому, дорогие друзья, размытие Христа, подытожу. Худое сообщество, дорогие друзья, оно как вирус, передается. И худое сообщество всегда направлено на то, чтобы размыть в нашей вере, первое, авторитет Христа, и второе, силу Его воскресения. Чтобы мы жили вот здесь и сейчас. Все успеть нужно здесь, потому что все, на этом все закончится. В заключение прочитаю вам и закончу этим Евреям 13 главу с 5 по 8 стих. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так, что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их, подражайте вере их. Иисус Христа, Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Аминь. Слава Богу. Давайте помолимся. Господь, благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты оставил вот эти строчки на страницах Священного Писания и даешь нам возможность не просто как-то над ними размышлять, но, Боже, укреплять свою веру, трезво оценивать тот мир, в котором мы живем, трезво оценивать врага, он силен, Господь, он пытается бить в самое сердце, в нашу веру, размывая в нас добрый нрав, над которым трудится, Боже, Твой Святой Дух. Ты благослови нас, это не просто осознавать, но, Господи, как Ты говоришь в Своем Слове, трезвиться и бодрствовать. А мы будем славить Тебя и поклоняться Тебе во веки веков. Аминь. Слава Богу.